Глава 21. О, ветер западный, когда подуешь ты, чтобы легкий дождик мог пролиться? Две первые строки знаменитого в западной словесности анонимного средневекового четверостишья. Имеет смысл привести две последние строки. «Бог мой, когда любимую я обниму, чтобы в постели с ней забыться». Настало 1 июня, день общего собрания, а дождем и не пахло. Когда Флори направился к клубу, послеполуденное солнце, косо падая, запаляя его шляпы, немилосердно жгло ему шею. По дорожке ковылял Мали, неся коромысло с двумя ведрами воды. Его грудные мышцы блестели от пота. Он поставил ведра на землю, пролив немного воды себе на тощие ноги, и поклонился Флоре. «Ну, Мали, будет дождь?» Тот повел рукой в сторону запада.
«Холмы его поймали, сахиб!»
Чаутада была почти сплошь окружена холмами, которые задерживали первые облака, так что, бывало, дождь не выпадал до конца июня. Земля на клумбах, в кривь и в кость взрыхленная, выглядела серой и твердой, как бетон. Флори вошел в салон и увидел Вестфилда, слонявшегося вдоль веранды, глядя на реку. Шторы были подняты. С краю веранды лежал на спине чокра, заслоняя от солнца лицо большим банановым листом, и качал ногой веревку опахала.
«Здоров, Флори! О, совсем ты отощал!»
«Как и ты!»
«А, да! Чертова погода! Еда не лезет, только бухло! Господи, возрадуюсь же я, когда услышу, как лягушки заквакают! Пропустим по одной, пока другие не пришли! Буфетчик!»
«Ты в курсе, кто будет на собрании?» — сказал Флори, когда буфетчик принес виски и теплую содовую.
«Вся толпа, полагаю. Лекерстин 3 дня, как вернулся из лагеря. Боже правый, человек пожил на полную подальше от супруги. Мой инспектор мне докладывал, что творилось в его лагере. Девок пруд пруди, наверное, специально доставлял из Чаутады. Ох же влетит ему, когда его старушка увидит счет из клуба. 11 бутылок виски в лагерь ушло за пару недель».
«Молодой Верл придет?»
«Нет, он только временный член». «Да он и так-то не рвался по стрел. И Максвелла не будет. Говорить не может, пока лагерь оставить. Прислал записку, чтобы Элис говорил за него, если будет какое голосование. Только я не думаю, что будет. О чем голосовать?» — добавил он, покосившись на Флори. Оба они вспомнили свою недавнюю ссору из-за этого. «Полагаю, это решит Макгрегор». «Я что хочу сказать?» «Макгрегор бросил же эту ахинею с принятием туземца, а? Не тот сейчас момент, после мятежа и всего такого».
«Кстати, что там с мятежом?» — сказал Флори. «Есть какие новости? Предпримут они и другую попытку. Как думаешь?»
Он предвидел неизбежные препирательства по поводу принятия в клуб доктора и хотел по возможности оттянуть их. «Нет, все кончено, боюсь. Сдулись, как есть бздуны. Во все округи тишь да гладь, как в женской млянь-гимназии. От невезуха!»
У Флори ёкнуло сердце. Он услышал голос Элизабет за стеной. И тут же вошли мистер Макгрегор, Элис и мистер Лекерстин. Весь клуб был в сборе. Женщины к голосованию не допускались. Мистер Макгрегор уже облачился в шелковый костюм и держал под мышкой приходно-расходные книги клуба. Он умудрялся придать официальный тон даже такому пустяковому событию, как собрание клуба.
«Раз мы все, похоже, уже собрались, — сказал он после обычных приветствий, — не перейдем ли мы к нашим обязанностям?»
«Веди, Макдуф», — сказал Вестфилд, садясь.
«Кто-нибудь позовите буфетчика, Христа ради», — сказал мистер Лекерстин. «Не смею, чтобы супруга услышала, как я зову его».
«Перед тем, как перейти к повестке дня», — сказал мистер Макгрегор, отказавшись от выпивки и подождав, пока выпьют остальные, — «я полагаю, вы захотите, чтобы я прошелся по отчетам за истекшее полугодие». Они не особенно этого хотели, но мистер Макгрегор, обожавший подобные процедуры, пробежался по отчетам с большой основательностью.
Мысли Флори были далеко. Он понимал, что с минуты на минуту разразится скандал, просто дьявольский скандал. Они будут в бешенстве, когда услышат, что он, несмотря ни на что, предлагает доктора.
а в соседней комнате была Элизабет. Только бы она не услышала шума, когда начнется свара, иначе она станет еще больше презирать его, увидев, что он настроил всех против себя. Увидится ли он с ней вечером? Станет ли она говорить с ним? Он взглянул на реку, сверкавшую на солнце за четверть мили от клуба. На дальнем берегу несколько человек, на одном из них был зеленый гаун-баун, ждали у сампана. В воде у ближнего берега громоздкая индийская баржа отчаянно боролась против встречного течения. 10 гребцов, изможденных дравидов, дружно налегали на длинные примитивные весла с лопастями в форме сердца. Напрягая свои жилистые тела, похожие на черную резину, они мучительно выгибались назад, словно корчась в агонии, и тяжелая посудина продвигалась на ярд другой. Затем гребцы, тяжело дыша, бросались вперед, снова погружая весла в воду, пока течение не отнесло баржу назад. «А теперь, — сказал мистер МакГрегор торжественным тоном, — мы подходим к главному пункту нашей повестки. То есть, понятное дело, к этому неприятному вопросу, который, боюсь, нам надо решить — принятие в этот клуб туземного члена. Когда мы обсуждали этот вопрос в прошлый раз...» «Какого черта?» — воскликнул Элис, вскочив на ноги. «Какого черта? Не станем же мы затевать это снова? Вести речи о принятии в этот клуб чертова нигера после всего, что случилось? Боже правый, я думал, даже Флори уже бросил эту затею». Наш друг Элис, похоже, удивлен. Этот вопрос, я полагаю, уже обсуждался ранее. «Надо думать еще, как, черт возьми, обсуждался. И мы все сказали, что мы думаем об этом. Боже правый!»
«Не мог бы наш друг Элис присесть ненадолго», — сказал мистер МакГрегор терпеливо.
Элис опустился на стул, воскликнув: «Бред собачий!»
Флори увидел, как на том берегу реки группа берманцев столпилась у сампана. Они грузили в него длинный, несуразный сверток. Мистер МакГрегор достал письмо из папки с бумагами. «Пожалуй, я лучше объясню, как вообще возник этот вопрос. Комиссар говорит мне, что правительство разослало циркуляр, подразумевающий, что в тех клубах, где нет туземных членов, следует избрать по крайней мере одного, то есть принять автоматически. Циркуляр гласит... вот оно. Это ошибочная политика — принижать в социальном отношении высокопоставленных туземных чиновников. Я могу сказать, что категорически не согласен с этим. Как и все мы, несомненно. Мы, кто действительно выполняет работу правительства, видим вещи совсем иначе, нежели все эти благодушные члены парламента, встревающие в нашу работу. Комиссар вполне со мной согласен. Однако же...»
«Но это все полная ахинея», — перебил его Элис. «Причем здесь комиссар или кто бы то ни было? Уж, конечно, мы можем поступать, как захотим, в нашем собственном чертовом клубе. Нам не имеют права указывать, когда мы не при исполнении».
«Согласен», — сказал Вестфилд.
«Вы меня опережаете», — сказал МакГрегор. «Я сказал комиссару, что мне придется вынести этот вопрос на обсуждение. И вот что он предлагает. Если эта идея найдет хоть какую-то поддержку в клубе, он считает, будет лучше, если мы изберем нашего туземного члена. С другой стороны, если весь клуб будет против, можно замять вопрос. То есть, если это мнение будет единогласным».
«Что ж, оно, черт возьми, единогласно», — сказал Элис.
«Хотите сказать, — сказал Вестфилд, — что это зависит от нас, пустить туземца или нет?»
«Полагаю, можно сказать и так». «Ну, тогда скажем, что мы против все до одного.
И скажем это твердо, черт возьми. Ей-богу, мы хотим задавить эту идею раз и навсегда».
«Слушайте, слушайте», — сказал мистер Лекерстин мрачно, — «не пускайте черных веников. Эспри де корпс и все такое».
В подобных случаях можно было смело положиться на здравомыслие мистера Лекерстина. В душе ему было глубоко начхать на Британскую империю, и он так же охотно попивал с азиатами, как и с белыми. Но всякий раз, когда кто-нибудь распекал индюка за неуважение к белым или приверженность национализму, он восклицал: «Слушайте, слушайте!» Он гордился тем, что пусть иногда и мог гульнуть и всякое такое. Он, черт возьми, был предан своим.
Так он понимал добропорядочность. Макгрегор втайне испытал облегчение от общего единодушия. Если бы им пришлось избрать азиата, это был бы доктор Верасвами. Но мистер Макгрегор проникся большим недоверием к доктору после подозрительного побега Нгашуэ-О.
«Значит, вы все, как я понимаю, единодушны», — сказал он.
«Если так, я уведомлю комиссара. В противном случае мы должны начать обсуждение кандидата в члены клуба».
Флори встал. Он должен был сказать свое слово. Сердце у него словно застряло в горле, мешая дышать. Судя по тому, что сказал Макгрегор, Флори имел власть обеспечить членство доктора, просто предложив его кандидатуру. Но, боже мой, как ему не хотелось! Какой адский гвалт поднимется! Как он жалел, что дал обещание доктору! Но обещание было дано, и он не мог его нарушить. Еще совсем недавно он бы запросто нарушил его, как хороший Пака Сахиб. Но не сейчас. Он должен был поступить по совести. Повернув голову, чтобы скрыть от остальных пятно, он почувствовал, как у него готов задрожать голос.
«Наш друг Флори хочет что-то сказать?»
«Да, я предлагаю доктора Верасвами в члены этого клуба».
Трое остальных подняли такой галдеж, что Макгрегору пришлось застучать по столу и напомнить им, что в соседней комнате дамы. Но Элис оставил это без малейшего внимания. Он снова вскочил на ноги, и кожа вокруг его носа посерела. Они с Флори смотрели друг на друга, словно готовые подраться. «Ты, мерзавец, заберешь свои слова?»
«Нет, не заберу».
«Ты гад паршивый, лизоблюд негритосный! Ты жалкий, ползучий, гребаный ублюдок!»
«К порядку!» — воскликнул мистер Макгрегор.
«Но посмотрите на него, посмотрите!» — вскричал Элис, чуть не плача. «Подводит нас всех ради пузатого нигера? После всего, что мы говорили ему? Когда нам всего-то и надо, что держаться вместе, чтобы уберечь этот клуб от чесночной вони? Боже мой, как у вас кишки наружу не лезут, глядя на такое свинство!»
«Бери назад, Флори, старина», — сказал Вестфилд. «Не будь набитым дураком».
«Махровый большевизм, черт возьми», — сказал мистер Лекерстин.
«Думаете, мне есть дело, что вы говорите? Вам-то что до этого? Это решит Макгрегор».
«Так, значит, вы остаетесь при своем решении», — сказал мистер Макгрегор мрачно.
«Да».
Мистер Макгрегор вздохнул.
«Жаль. Что ж, в таком случае, полагаю, у меня нет выбора».
«Нет-нет-нет!» — закричал Элис, приплясывая на месте. «Не поддавайтесь ему! Проведите голосование! И если этот сукин сын не положит черный шар, как и все, мы первым делом самого его вытурим из клуба. Ну а дальше? Что ж, буфетчик!»
«Сахиб», — сказал возникший буфетчик,
— «неси урну для голосования и шары. И выметайся!» — добавил он грубо, когда буфетчик удалился.
Воздух сделался очень душным, а пахало почему-то перестало качаться. Мистер Макгрегор встал с недовольной, но официальной миной на лице и вынул два ящика с черными и белыми шарами из урны для голосований.
«Мы должны придерживаться порядка. Мистер Флори предлагает доктора Верасвами, гражданского хирурга, в члены этого клуба. По недомыслию, на мой взгляд, большому недомыслию, и тем не менее. Перед тем, как провести голосование...»
«Ох, к чему весь этот балаган?» — сказал Элис. «Вот мой вклад. И еще один за Максвелла».
Он кинул в урну два черных шара. Тут же им овладел очередной приступ ярости, и он схватил ящик с белыми шарами и вытряхнул их на пол. Шары раскатились во все стороны.
«Вот! А теперь подбери один, если хочешь!»
«Дурень чертов, чего ты этим думаешь добиться?»
«Сахиб!»
Они все вздрогнули и обернулись. Из-за перил веранды на них вытаращился Чокра, залазивший со двора. Одной костлявой рукой он держался за перила, а другой указывал на реку.
«Сахиб! Сахиб!»
«Что такое?» — сказал Вестфилд.
Все они подошли к окну. К берегу пристал тот самый сампан, который Флори видел у дальнего берега, и один из бирманцев хватался за куст для равновесия. Другой бирманец в зеленом гаун-бауне вылезал из сампана.
«Это один из лесничих Максвелла», — сказал Элис изменившимся голосом.
«Боже правый, что-то случилось!»
Лесничий увидел мистера МакГрегора, поспешно поклонился и повернулся к сампану. Четверо других людей, крестьян, вылезли на берег и с трудом вытащили странный сверток, который Флори видел перед этим. Сверток, 6 футов длиной и обмотанной материей, походил на мумию. Что-то оборвалось внутри у каждого. Лесничий взглянул на веранду, увидел, что лестницы здесь нет, и повел крестьян вокруг здания к фасаду клуба. Сверток они несли на плечах, точно гроб. Буфетчик снова влетел в салон с побледневшим, точнее, посеревшим лицом.
«Буфетчик!» — сказал мистер МакГрегор резко.
«Сэр!»
— «Иди, быстро закрой дверь карточной и не открывай, чтобы мемсахибы не увидели».
«Да, сэр!»
Берманцы со своей ношей тяжело прошли по коридору. Входя в салон, первый берманец споткнулся и чуть не упал. Ему под ногу попался один из белых шаров, раскатившихся по полу. Берманцы опустили ношу на пол и встали рядом с почтением, чуть склонив головы и сложив ладони. Вестфилд опустился на колени и отвел в сторону край ткани.
«Господи! Только посмотрите на него!» — сказал он без особого удивления. «Посмотрите только на несчастного ублюдка!»
Мистер Лекерстин отступил в другой конец комнаты, позорно заблеев. С того самого момента, как сверток вынули из сампана, все они знали, что там. Там было тело Максвелла, изрезанное вдоль и поперек 2 родичами того берманца, которого он застрелил. Глава 22.
Смерть Максвелла вызвала серьезное потрясение в Чаутаде. Да и вся Бирма была потрясена, так что этот случай, чаутадский случай, помните, оставался темой разговоров годы спустя после того, как имя злосчастного инспектора лесных угодий было забыто. Но в личном плане никто особо не скорбел. Максвелл был, можно сказать, пустым местом, просто славным малым, как любой другой из 10 000 под видом славных малых Бирмы, и не имел близких друзей. Ни для кого из европейцев его смерть не стала настоящим горем, но это не значило, что европейцы не испытывали гнева. Напротив, поначалу они были просто вне себя от бешенства, ибо случилось непростительное — убили белого. Когда случается такое, содрогаются все англичане Востока. Ежегодно в Бирме убивают порядка 800 человек, и никому до них нет дела. Но убийство белого чудовищно, это святотатство. Бедняга Максвелл был бы отмщен, это точно, но о нем всплакнули только пара слуг да лесничий, который принес его тело. С другой стороны, никто особо не обрадовался его смерти, не считая Юпу Куина.
«Это благой дар небес», — сказал он Макин. «Я бы сам лучше не устроил. Единственное, что мне было нужно, чтобы они восприняли мой мятеж всерьез, это немного крови. И вот она. Говорю тебе, Макин, с каждым днем я все больше убеждаюсь, что некая высшая сила на моей стороне».
«Копукин, у тебя в самом деле ни стыда, ни совести». «Не понимаю, как ты смеешь говорить такое? Неужто не страшно убийство брать на душу?»
«Что, мне? Убийство на душу? О чем ты? Я за всю жизнь и курицы не убил!»
«Но ты наживаешься на смерти этого несчастного!»
«Наживаюсь? Конечно, наживаюсь! А почему бы нет? Я что, виноват, если кто-то решил совершить убийство? Рыбак ловит рыбу и тем отягощает душу!» «Но отягощаем ли душу мы, поедая рыбу?» «Конечно, нет. Так почему бы не съесть рыбу, когда она мертва? Тебе бы надо лучше изучать Писание, дорогая моя Кин-Кин».
Похороны прошли следующим утром перед завтраком. Присутствовали все европейцы, кроме Верола, который, как обычно, скакал по Майдану неподалеку от кладбища. Похоронную службу
провел мистер МакГрегор. Горстка англичан стояла у могилы, держа в руках топи, потея в темных костюмах, которые они достали со дна своих сундуков. Резкий утренний свет безжалостно бил их по лицам, еще более желтушным, чем обычно, в этой несуразной, обшарпанной одежде. Лица у всех, кроме Элизабет, были морщинистыми и старыми. Присутствовали также доктор Вирасвами и полдюжины других азиатов на почтительном расстоянии. На маленьком кладбище было 16 надгробий. Представители лесоторговых фирм, чиновники, солдаты, убитые в забытых беспорядках. Священной памяти Джона Генри Спеннелла, почившего служащего имперской полиции Индии, которого сразила холера при неусыпном исполнении, и так далее, и тому подобное. Флори смутно помнил Спеннелла. Он умер у себя в лагере совершенно внезапно после второго приступа белой горячки. В углу кладбища были несколько могил метисов с деревянными крестами. Все оплетал ползучий жасмин с крохотными оранжевыми цветочками. В зарослях жасмина у самых могил виднелись большие крысиные норы. Мистер МакГрегор завершил службу сочным торжественным голосом и повел всех с кладбища, прижимая к животу свой серый топи, восточный эквивалент цилиндра. Флори задержался у ворот, надеясь, что с ним заговорит Элизабет, но она прошла мимо, не взглянув на него. В то утро все избегали его. Он попал в немилость. В свете убийства его вчерашний разлад с остальными членами клуба приобрел зловещий оттенок. Элис схватила Вестфилда за руку, и они, оставшись у открытой могилы, вынули портсигары. До Флори доносились их грубые голоса. «Боже мой, Вестфилд, боже мой! Как подумаю, что этот несчастный ублюдок лежит там! О, боже, прямо кровь закипает! Я всю ночь не спал, до того был зол!» «Признаю, паршивое дело. Ничего, обещаю, что пару гавриков мы за это повесим. Два трупа против одного — лучшее, что мы можем». «Два? Надо бы полсотни! Мы должны землю и небо перевернуть, чтобы повесить этих типов! Не узнал еще имен?»
«Как же! Все в этом треклятом округе знают, кто это сделал. В таких случаях мы все знаем, кто это сделал. Вся проблема в том, чтобы заставить деревенских говорить».
«Что ж, заставь их, Бога ради, заговорить на этот раз! Не бойся силу применить! Выбей из них признание! Пытай, что угодно делай! Если захочешь подкупить свидетеля, я готов отстегнуть пару сотен».
Вестфилд вздохнул.
«Боюсь, на такое я не пойду. Хотел бы, да нельзя. Уж мои ребята знают, как вытянуть признание, если дашь им слово. Свяжут их на муравейнике, красный перец. Но теперь такое не пройдет. Нужно придерживаться наших дебильных законов. Ну а ты не думай, мы этих типов повесим, как пить дать. У нас все улики, какие надо».
«Хорошо. А когда арестуешь их, если почуешь, что они не расколятся, пристрели. Только так пристрели. Подделай побег или типа того. Что угодно, только не отпускай этих ублюдков».
«Не отпустим, не боись. Мы их достанем. Кого-нибудь уж точно. Лучше повесить не того, чем вообще никого», — добавил он, непроизвольно цитируя «Холодный дом» Диккенса.
«Вот это дело! Я больше никогда спокойно не засну, пока не увижу их в петле», — сказал Элис, отходя с Вестфилдом от могилы.
«Господи», — сказал Вестфилд, — «давай уберемся с этого солнца. Я сейчас загнусь от жажды».
Все так или иначе были готовы загнуться, но идти в клуб, прохлаждаться сразу после похорон казалось неприличным. Европейцы разбрелись по своим домам, а четверо метельщиков с совками принялись забрасывать могилу серой, как цемент, землей и утрамбовывать. После завтрака Элис взял трость и направился к себе в контору. Жара сводила с ума. Он успел принять ванну и снова надел рубашку и шорты, но плотный костюм, который он носил на похоронах, ужасно обострил его красную потницу. Вестфилд тем временем отбыл на моторном катере с инспектором и полудюжиной людей, чтобы арестовать убийц. Вэрелла он тоже обязал к участию, не потому, что от него могла быть какая-то польза, а лишь за тем, как выразился Вестфилд,
чтобы молодой повеса хоть немного поработал.
Элис повел плечами, потница мучила его неимоверно. В нем вскипала ярость, точно горький сок. Произошедшее всю ночь не давало ему покоя. Они убили белого, педики паршивые, жалкие трусливые шавки. Ах, они свиньи, грязные свиньи, какой же кары они заслуживают! И зачем мы только приняли эти треклятые слюнтяйские законы? Зачем сами себе руки связали? Представить, что такое случилось в немецкой колонии перед войной. Немцы им спуску не дали бы. Немцы знали, как обращаться с ниггерами. Карательные меры, кнуты из носорожьей шкуры. Устроить рейды на деревни, перебить их скот, сжечь посевы, разгромить их, перестрелять.
Элис пялился на слепящие всполохи света в кронах деревьев. В его расширенных зеленоватых глазах застыла тоска. Мимо прошел спокойный бирманец средних лет с большой бамбуковой палкой на плече. При виде Элиса он заворчал и переложил палку на другое плечо. Элис крепче сжал трость. Если бы эта свинья только посмела напасть или хотя бы оскорбить, что угодно, был бы повод врезать. Если бы только эти бесхребетные шавки осмелились показать зубы, вместо того, чтобы обходить тебя стороной, придерживая закона, не давая тебе повода сцепиться с ними. Эх, вот бы настоящий мятеж! Тогда бы ввели военное положение и никакой пощады. В уме Элиса пронеслись отрадные кровавые сцены. Вопящие толпы туземцев, линчующие их солдаты, стреляя их, топчи копытами, чтобы кишки наружу, полосуй кнутами морды под британский флаг.
К Элису приближались пятеро школьников, бок о бок. Он всмотрелся в этот ряд желтых, злобных лиц, бесполых, чудовищно гладких и юных, ухмылявшихся ему с нескрываемой дерзостью. Им хотелось позлить его, потому что он был белым. Вероятно, они слышали об убийстве, и ведь они, как все школьники-националисты, считали это своей победой. Проходя мимо, они ухмылялись Элису в лицо. Они открыто провоцировали его, зная, что закон на их стороне. Элис почувствовал, как у него закипело в груди. Эти их ощеренные желтые мордочки доводили его до бешенства. Он остановился. «Эй, над чем смеетесь, шантропа?» Мальчишки обернулись. «Я сказал, над чем вы, черт возьми, смеетесь?» Один из них ему ответил дерзко, а его плохой английский только усилил это впечатление. «Не ваше дело». В следующий миг Элис, сам себя не помня, со всей силы врезал тростью мальчишке по глазам. Тот с воплем отскочил, и тут же на Элиса бросились четверо других. Но он оказался для них слишком силен, и, отпихнув их, отчаянно замахал тростью. «Не подходите, ублюдки! Пошли вон, или, богом клянусь, я еще кого прибью!» Несмотря на численное превосходство, мальчишки бросились на утек. Так страшен был Элис. Побитый мальчишка сидел на коленях, обхватив лицо, и кричал: «Я ослеп! Я ослеп!» Неожиданно четверо его товарищей остановились и повернули к кучке красной глины, наваленной неподалеку для ремонта дороги. В это же время на веранде конторы появился один из клерков Элиса и растерянно забегал туда-сюда. «Идите сюда, сэр, идите скорей! Они вас убьют!» Гордость мешала Элису бежать, но он направился к веранде. Рядом с ним просвистел ком глины и разбился о колонну, заставив клерка юркнуть внутрь. Но Элис, поднявшись на веранду, повернулся лицом к мальчишкам, которые держали полные горсти глины. Элис радостно захихикал. «Вы, грязные жалкие ниггеры!» — прокричал он им. «Не ожидали получить, а? Подходите на веранду и деритесь со мной, все вчетвером! Слабо! Четверо против одного, и у вас духу не хватает? И вы себя мужчинами считаете? Вы трусливые, шелудивые крысеныши!» Элис перешел на бирманский и назвал мальчишек ублюдочным свиным отродьем. А те бросали в него глину, но руки у них были слабые, и снаряды не долетали до цели. Элис ловко уворачивался, фыркая с довольным видом. Вскоре с дороги послышались крики.
Это показались констебли, привлеченные шумом с полицейского участка. Мальчишки испугались и дали дёру, оставив победу за Элисом. Элиса весьма порадовала эта стычка, но едва она закончилась, его обуяла дикая злоба. Он написал гневную записку мистеру МакГрегору, заявив, что его беспричинно оскорбили, и он требует возмездия. Для подкрепления в контору к МакГрегору направили двух клерков, оказавшихся свидетелями сцены, и одного Чапраси. Чапраси посыльный. Они соврали, как по писанному. Мальчишки напали на мистера Элиса без всякого повода, он только защищался. И так далее, и тому подобное. Элис, надо отдать ему должное, искренне считал, что так оно и было. Мистер МакГрегор возмутился и поручил полиции найти четверых школьников и допросить. Но школьники почуяли недоброе и затаились. Полиция весь день безуспешно прочесывала базар. Вечером побитого мальчика отвели к местному врачу, который приложил к его левому глазу компресс из ядовитых листьев и окончательно ослепил его. В тот вечер европейцы, как обычно, собрались в клубе, не считая Вестфилда и Верола, которые еще не успели вернуться. У всех было плохое настроение. Одно убийство чего стоило, а теперь еще это беспричинное нападение на Элиса. Именно так все его воспринимали. Все были напуганы и злы. Миссис Лекерстин напевала «Нас всех перебьют во сне». Мистер МакГрегор, решив приободрить ее, сказал, что в случае мятежа европейских леди всегда запирают в тюрьме, пока все не кончится. Но миссис Лекерстин это не особенно утешило. Элис грубил Флоре, а Элизабет отказывалась замечать его. Флори, пришедший в клуб в безумной надежде на примирение, был совершенно раздавлен и почти весь вечер просидел в библиотеке. Лишь после восьми, когда они изрядно выпили, атмосфера несколько смягчилась, и Элис сказал: «Как насчет послать пару чокров в наши дома, чтобы они принесли нам ужин сюда? А мы могли бы перекинуться в бридж. Лучше, чем дома куковать». Миссис Лекерстин, ужасно боявшаяся идти домой, встретила такое предложение с восторгом. Случалось, что европейцы и раньше ужинали в клубе, когда засиживались допоздна. Позвали двух чокров, но те, услышав, чего от них хотят, ударились в слезы. Они были уверены, что если поднимутся на холм, их там ждет призрак Максвелла. Вместо них послали Мали. Когда тот выходил, Флори заметил, что сегодня снова полнолуние. День в день четыре недели с того вечера, невыразимо далекого, когда он целовал Элизабет под Плюмерией. Только они уселись за карточный стол, и миссис Лекерстин немного успокоилась, как что-то тяжело ударилось о крышу. Все вздрогнули и переглянулись. «Кокос упал», — сказал мистер МакГрегор. «Здесь не растут никакие кокосы», — сказал Элис. В следующий миг случилось сразу несколько событий. Раздался новый, еще более громкий удар. Одна из керосинок сорвалась с крюка и разбилась, чуть не задев мистера Лекерстина, отскочившего с воплем. Миссис Лекерстин закричала, и в комнату ворвался буфетчик с непокрытой головой, сам не свой. «Сэр, сэр, плохие люди идут! Хотят убить вас всех, сэр!»
«Что? Плохие люди? О чем ты?»
«Сэр, там все деревенские. Большая палка и дах в их руках, и все скакают. Хотят перерезать горло хозяину, сэр!»
Миссис Лекерстин рухнула в кресло и так завопила, что буфетчика стало почти не слышно.
«Ай, тихо!» — сказал Элис, резко повернувшись к ней. «Слушайте, все вы! Слушайте!»
За стенами клуба раздавался приглушенный недовольный гомон, словно ворчал сердитый великан. Мистер МакГрегор, который уже стоял, словно окаменел, и с воинственным видом поправил очки на носу.
«Это какой-то беспорядок!
Буфетчик, поднимите лампу! Мисс Лекерстин, присмотрите за тетей, проверьте, не поранилась ли она. Остальные, идемте со мной!»
Все направились к входной двери, закрытой кем-то, вероятно, буфетчиком. В дверь градом ударились камешки. Мистер Лекерстин вздрогнул и спрятался за всех.
«Однако, черт возьми, — сказал он, — заприте дверь на засов, кто-нибудь!»
«Нет, нет, — сказал мистер МакГрегор, — мы должны выйти.
Спасовать сейчас хуже всего. Он открыл дверь и храбро вышел на крыльцо. На дорожке стояли около 20 бирманцев с дахами и палками в руках. За забором, растянувшись по дороге в обе стороны и по Майдану, собралась огромная толпа. Это было человеческое море, не меньше пары тысяч человек, черно-белых в лунном свете, блестевшим там и сям на изогнутых дахах. Элис невозмутимо встал рядом с Макгрегором, засунув руки в карманы. Мистер Лекерстин исчез. Мистер Макгрегор поднял руку, требуя тишины. «И как это понимать?» — прокричал он грозно. Раздались крики, и с дороги полетели куски красной глины размером с гранат, но, к счастью, никого не задели. Один из людей на дорожке развернулся и помахал руками остальным, прокричав, что бросаться еще рано. Затем он вышел вперед и обратился к европейцам. Это был здоровяк добродушного вида, лет 30, с длинными усами, в тельняшке и лонже, подвязанной у колен. «Как это понимать?» — повторил Макгрегор. Бирманец заговорил с усмешкой, но без грубостей. «К вам, Минги, у нас вопросов нет. Нам нужен лесоторговец Элис», — он произнес Элит. «Мальчик, которого он ударил утром, ослеп. Вы должны выдать нам Элита, чтобы мы его наказали. Остальных мы не тронем». «Запомни лицо этого малого», — сказал Элис Флори через плечо. «Потом впаяем ему за это 7 лет». Мистер Макгрегор побагровел. Он едва не задохнулся от гнева. Несколько секунд он не мог выдавить из себя ни слова, а затем выпалил по-английски. «С кем вы, по-вашему, говорите? За 20 лет я не слышал подобной наглости. Пошли вон немедленно, или я вызову военную полицию». «Вы бы поспешили, Минги. Мы знаем, ваши суды в нашу пользу не судят, так что мы сами накажем Элита. Отдавайте его нам, а не то всем будет худо». Мистер Макгрегор отчаянно махнул кулаком, словно кувалдой. «Пшел вон, сын собачий!» — выкрикнул он, выругавшись впервые за много лет. С дороги раздался оглушительный рев, и полетел такой град камней, что всем досталось, включая и бирманцев перед клубом. Один камень ударил мистеру Макгрегору прямо в лицо, чуть не сбив его с ног. Европейцы тут же скрылись в клубе и заперли дверь. Очки мистера Макгрегора были разбиты, а из носа текла кровь. Войдя в салон, они увидели, что миссис Лекерстин извивается в шезлонге точно бешеная змея. Мистер Лекерстин растерянно стоит посреди комнаты, держа пустую бутылку. Буфетчик в углу крестится на коленях, он был римокатоликом. Чокры плачут, и только Элизабет сохраняет спокойствие, хотя и очень побледнела. «Что случилось?» — воскликнула она. «Мы попали в переплет, вот что случилось!» — сказал Элис сердито, потерев шею сзади, куда попал камень. «Со всех сторон бирманцы кидают камни, но без паники, выломать двери у них кишка тонка!» «Немедленно зовите полицию!» — прогундосил мистер Макгрегор, зажав кровоточащий нос платком. «Нельзя!» — сказал Элис. «Я огляделся, пока вы с ними говорили. Они нас отрезали, горя не в аду. Никто не прорвется к полиции. В саду Веросвами тоже полно народу». «Тогда нужно переждать. Можно не сомневаться, что они образумятся. Успокойтесь, дорогая моя миссис Лекерстин. Пожалуйста, успокойтесь. Опасность очень мала». По звукам казалось иначе. Теперь шум не стихал, и было похоже, что бирманцы ворвались в ворота и ринулись к клубу. Внезапно толпа так взревела, что стало не слышно друг друга. Все окна в салоне были закрыты, и к ним прикрутились сетчатые цинковые ставни, которыми иногда защищались от насекомых. Зазвенело битое стекло, и по стенам со всех сторон забарабанили камни, так что казалось, дом вот-вот развалится. Элис приоткрыл ставень и злобно метнул в толпу пустую бутылку, но в ответ полетел десяток камней. Очевидно, у бирманцев не было другого плана, кроме как кидать камни, орать и барабанить по стенам. Но весь этот грохот действовал на нервы. Европейцы поначалу были в шоке, но никто из них не думал винить Элиса, единственного виновника всего этого.
Напротив, общая угроза, похоже, сблизила их. Мистер МакГрегор, ничего толком не видевший без очков, стоял в прострации посреди комнаты, протянув правую руку миссис Лэкерстин, которая гладила ее, а к его левой ноге прильнул плачущий Чокра. Мистер Лэкерстин снова куда-то исчез.
Элис гневно расхаживал по комнате, потрясая кулаком в направлении полицейского участка. «Где же полиция, педики гребаные?» — прокричал он, не стесняясь женщин. «Чего тянут? Боже мой, у нас еще 100 лет такого шанса не появится! Будь у нас хоть 10 винтовок, мы бы изрешетили этих ублюдков!» «Скоро будут!» — прокричал ему мистер МакГрегор. «Им понадобится несколько минут, чтобы прорваться сквозь толпу!» «Но почему они не стреляют, сучьи дети? Они могли бы их утопить в крови, если бы захотели!» «О, Боже! Такой шанс похерить!»
Одну из цинковых сеток пробил булыжник. За ним влетел другой, врезался в восточную картину, отскочил, задев Элизабет по локтю, и упал на стол. Берманцы радостно взревели, а затем крыша затряслась от ударов неведомой силы. Это дети забрались на деревья и веселились от души, прыгая на крышу. Миссис Лэкерстин превзошла сама себя, издав такой вопль, что стало не слышно берманцев.
«Придушите эту курву кто-нибудь!» — прокричал Элис. «Можно подумать, свинью режут!»
«Нужно что-то сделать! Флори МакГрегор, идите сюда! Придумайте, как выбраться из этой западни! Ну же!» Неожиданно Элизабет заплакала. У нее болел локоть. К изумлению Флори она схватила его за руку. Даже в такой миг у него внутри все перевернулось. Он смотрел на происходящее в оцепенении, ошеломленный, но не особенно напуганный. Ему всегда с трудом верилось, чтобы азиаты могли представлять опасность. Но теперь, почувствовав хватку Элизабет, он осознал серьезность ситуации.
«О, мистер Флори, прошу вас, придумайте что-нибудь. Вы можете, можете.
Что угодно, лишь бы эти ужасные люди не ворвались сюда. Если бы только кто-то из нас смог привести полицию», — простонал мистер МакГрегор. «Под командованием британского офицера. В худшем случае я сам попробую».
«Не будьте дураком! Вам сразу глотку перережут!» — прокричал Элис. «Если они в самом деле выломают дверь, я сдамся. Но чтобы такая падаль меня линчевала, я просто в бешенстве. И только подумать, мы могли бы перебить всех, если бы полиция подоспела!»
«А вдоль берега никак нельзя!» — прокричал Флори в отчаянии.
«Никак, там сотни их рыскают. Мы отрезаны. Берманцы с трех сторон, а с четвертой река».
«Река?» Флори осенила гениальная идея, настолько очевидная, что никто о ней не подумал.
«Река? Ну, конечно! Мы можем запросто вызвать полицию. Разве не видите?»
«Как? А что, по реке? По воде? Вплавь!»
«О, молодчина!» — воскликнул Элис и хлопнул Флори по плечу. Элизабет стиснула ему руку и восторженно запрыгала на месте. «Я пойду, если хотите», — прокричал Элис, но Флори покачал головой.
Он уже снимал туфли. Терять время было нельзя. До сих пор берманцы вели себя как дураки, но нельзя было сказать, что случится, если они вломятся внутрь. Буфетчик, успевший прийти в себя, приоткрыл окно, выходящее на лужайку, и осторожно выглянул. Там было не больше 10 берманцев. Задний двор они оставили без внимания, положившись на реку.
«Беги, что есть мочи!» — прокричал Элис в ухо Флори. «Они бросятся в рассыпную при виде тебя!» «Прикажите полиции стрелять без промедления!» — прокричал с другого конца комнаты мистер МакГрегор. «Сошлитесь на меня!» «И скажи целиться пониже, не поверх голов! Стрелять на поражение! В живот лучше всего!»
Флори спрыгнул с веранды, ушибив ступни о твердую землю, и в 6 скачков достиг реки. Как и сказал Элис, берманцы на миг отпрянули при виде его. Они бросили ему вслед несколько камней, но преследовать не стали. В свете луны было видно, что это не Элис. Прорвавшись сквозь кусты, Флори прыгнул в реку. Он ушел глубоко под воду, и жуткая речная трясина засосала его по колени, так что он не сразу высвободился. Когда он выплыл на поверхность, лицо ему облепило теплое
пена наподобие пивной, и какая-то губчатая масса, это был водяной гиацинт, попала в рот так, что он закашлялся. Выплюнув ее, он заметил, что течение отнесло его на 20 ярдов. Берманцы оголтело носились туда-сюда по берегу и голосили. Флори не видел из воды, как толпа осаждает клуб, но слышал глубокий дьявольский рев, даже громче, чем на берегу. Доплыв до полицейского участка, он не заметил ничего необычного. Он сумел преодолеть течение и зашлепал по илу, стащившему с него левый носок. Чуть дальше по берегу у забора сидели двое стариков и обтесывали столбы, словно не слышали несмолкавшего гомона. Выбравшись на берег, Флори в мокрых брюках перелез через забор и неуклюже побежал по плацу в лунном свете. Судя по всему, полицейский участок был пуст. В нескольких стойлах справа лошади Верола метались в панике. Флори выбежал на дорогу и увидел, в чем дело. Вся полиция, и военная, и гражданская, в общей сложности порядка 150, атаковала толпу с тыла, вооруженная лишь дубинками. Силы были, очевидно, неравны. Толпа ревела и бурлила, точно рой пчел. Там и сям полисменов зажимали народные массы, и они боролись отчаянно, но беспомощно, не в силах даже пустить в ход дубинки. Куча людей путались в размотавшихся тюрбанах, напоминая Лаокоона с сыновьями в клубках змей. В клубах пыли и удушающего запаха пота и календулы раздавались чудовищные проклятия на нескольких языках, но никто как будто не был серьезно ранен. Похоже, берманцы обходились без дахов, опасаясь спровоцировать ружейный огонь. Флори вклинился в толпу и тут же оказался захвачен ее движением. Море тел сомкнулось вокруг него и понесло из стороны в сторону, тычась ему в ребра и удушая зловонным жаром. Флори протискивался вперед, чувствуя себя словно во сне. Таким нелепым и нереальным все это казалось. Ведь этот мятеж с самого начала был сплошным абсурдом, и самым абсурдным было то, что берманцы, которые еще недавно вполне могли убить Флори, теперь не знали, что с ним делать. Одни кричали оскорбления ему в лицо, другие пихали его и наступали на ноги, а кто-то по привычке уступал ему дорогу, как белому человеку. Флори толком не понимал, сражается он за свою жизнь или просто проталкивается сквозь толпу. Довольно долго он был так крепко стиснут, что не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Затем с ним стал бороться коренастый берманец, гораздо сильнее его, после чего на него нахлынул десяток человек и утянул вглубь толпы. Вдруг большой палец правой ноги пронзила боль, чей-то сапог отдавил ему ногу. Это оказался Субадар из военной полиции, очень толстый и усатый раджпут без тюрбана. Раджпут — представитель военной касты Индии. Он схватил одного берманца за горло и бил кулаком по лицу, а его лысина лоснилась от пота. Флори обхватил Субадара за шею и, оторвав от берманца, проблеял ему в ухо по-бермански, поскольку напрочь позабыл урду. «Почему не открываете огонь?» Он далеко не сразу разобрал ответ. «Хукнаая!» Не было приказа. «Идиот!» В этот момент на них нахлынула очередная волна людей, и минуту-другую они были зажаты в толпе, не в силах пошевелиться. Флори понял, что у Субадара в кармане свисток, и попытался вынуть его. В какой-то момент у него это получилось, и он стал выдавать пронзительные трели, но невозможно было собрать людей, пока они не окажутся на открытом пространстве. Выбираться из толпы было страшно, все равно, что брести по шею в бурном море. Периодически Флори охватывала такая усталость, что он стоял как бревно, позволяя толпе держать его и даже относить назад. Наконец, не столько своими усилиями, как движением толпы, Флори оказался выдавлен наружу. Рядом возникли Субадар, 10-15 сипаев и толстый инспектор полиции Бирмы. Большинство сипаев уселись на корточки, еле живые от усталости. К тому же им отдавили ноги. «Ну уже, вставайте! Бегите, как черти, в участок! Чтобы каждый взял винтовок и боеприпасов!» Он был в таком шоке, что забыл бирманский и говорил по-английски. Но сипаи поняли его и заковыляли к полицейскому участку. Флори последовал за ними, намереваясь уйти от толпы, пока его опять не засосало. Когда он дошел до ворот, сипаи уже выходили с винтовками, готовые стрелять. «Сахиб отдаст приказ!» — проговорил Субадар, переводя дыхание. «Эй, вы!» — крикнул Флори инспектору. «Вы говорите на хиндустане?»
«Да, сэр».
«Тогда скажите им стрелять поверх людей, над головами. И самое главное, чтобы стреляли одновременно. Донесите до них это!» Инспектор, знавший хиндустане еще хуже Флори, объяснил сипаям, что от них требовалось, сопровождая речь прыжками и жестикуляцией. Сипаи вскинули винтовки, грянул залп, и эхо откатилось от холма. На миг Флори подумал, что его приказ был понят неправильно, поскольку вся передняя часть толпы повалилась точно стога сена. Однако люди бросились на землю просто от страха. Сипаи дали второй залп, хотя в нем не было нужды. Толпа уже отхлынула от клуба, словно река, меняющая течение. Толпа потекла по дороге, но, увидев перед собой вооруженных людей, повернула назад, отчего началась давка между передними и задними рядами. Постепенно толпа развернулась и стала медленно подниматься по Майдану. Флори с сипаями медленно пошли за ними, приближаясь к клубу. Тем временем из хвоста толпы выныривали отдельные полисмены. Они были без тюрбанов, а их портянки размотались и тянулись за ними на несколько ярдов, но сами они, не считая синяков, были целы. Гражданская полиция тащила за собой несколько преступников. Когда они достигли клуба, бирманцы все еще выбегали оттуда. Нескончаемая вереница молодых людей грациозно перемахивала через живую изгородь, словно стадо газелей. Флоре показалось, что стало очень темно. Затем от толпы отделилась невысокая фигура в белом и направилась к Флоре. Это был доктор Вирасвами. Они обнялись. Доктор лишился галстука, но очки чудесным образом остались целы.
«Доктор! Ах, друг мой! Ах, как я измотан! Что вы здесь делаете? Вы были в самой толпе?
Я пытался опросумить их, друг мой. Это было безнадежно, пока вы не пришли. Но, думаю, есть по крайней мере один человек, на ком я оставил отметину».
Он показал Флоре свой маленький кулак со сбитыми костяшками. Но темнота действительно сгустилась. И тут же Флори услышал чей-то гундосый голос.
«Что ж, мистер Флори, вот и все кончено», — сказал Юпу Куин. «Не более чем искра на ветру, как обычно. Мы вместе с вами оказались для них слегка чересчур. Ха-ха-ха!»
Он подошел к ним бодрым шагом, с большой палкой в руках и револьвером за поясом. Его домашняя одежда, тельняшка и шаровары вызывала впечатление, будто он прибежал из дома в спешке. Он тихо сидел, пока не миновала опасность, а теперь спешил примазаться к чужой победе.
«Отличная работа, сэр», — сказал он с энтузиазмом. «Смотрите, как припустили на холм. Мы направили их самым удовлетворительным образом».
«Мы?» — возмутился доктор, переводя дыхание.
«А, дорогой мой доктор, я и не заметил, что вы тоже тут. Возможно, вы участвовали в битве? Вы рисковали вашей драгоценной жизнью? Кто бы поверил такому?»
«Сами-то вы показались», — сказал Флори сердито.
«Ну-ну, сэр, достаточно того, что мы обратили их в бегство. Хотя», — добавил он с довольным видом, заметив настрой Флори, «они направляются в сторону дома европейцев. Вы увидите». «Воображаю, им еще придет на ум заняться мародерством по пути».
Нельзя было не поразиться наглости этого человека. Сунув свою большую палку под мышку, он засеменил рядом с Флори с видом старшего товарища, в то время как доктор, неожиданно растерявшись, отстал. У ворот клуба все трое остановились. Теперь было необычайно темно, и луна исчезла. Над самой головой неслись на восток едва различимые черные тучи, словно стая гончих. С холма подул почти холодный ветер, неся перед собой облако пыли и водяной взвеси. Внезапно возник насыщенный запах влаги. Ветер усилился, деревья зашелестели и неистово закачались. Большая плюмерия у теннисного корта выбросила облачко лепестков. Трое мужчин развернулись и поспешили в укрытие. Азиаты по своим домам, а Флори в клуб. Хлынул дождь.